Узнайте все тайны, которые хранит в себе ваш мозг. Куда движется человечество на пути эволюции интеллекта, расскажет профессор Сергей Савельев в программе «Вынос мозга».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня 29 сентября 2018 года, суббота, и мы с вами продолжаем наши опыты с мозгом. Но сегодня речь пойдет о достаточно интересной проблеме, потому что, как всегда, на переломе передач, то есть у нас передача посвящена одной теме, мы их так переводим одна в другую. Но когда заканчивается тематическое направление, мы ставим веселенькую передачу в промежуточке. Для чего? Для того, чтобы была такая отбивка, да и чтобы вам не скучать. Значит, сегодня у нас будет занятная передача, посвященная тому, а что можно извлечь из мозга, ну, по хозяйству. Ну, кроме того, кого обжарить в сухарях и съесть. Вот что-нибудь можно действительно разумное, доброе, вечное. То есть, короче говоря, используя те знания, которые, о которых я вам рассказывал больше года, можно ли взять и изменить устройство этой несчастной, убогой планеты вместе со всеми людьми, государствами, союзами, ООН, там всякие другие там объединение, и сделать так, чтобы как-то, ну, жилось по-человечески, а не по-скотски. Поскольку в настоящее время мы живем по биологическим законам, хотя делаем вид, что у нас какие-то существуют и человеческие. То есть биологические законы, увидеть их можно везде. Вот вы, многие из вас уже открытая теперь страна, были за границей, смотрели, как люди живут, как в бедных странах отдыхая, как в богатых странах, поезжая туда туристами или по работе. Вы прекрасно видите, что везде одно и то же. А именно, у нас сохранился система родоплеменных отношений. Ну вот, пришел господин Трамп к власти. Ну и чего? Он притащил всю свою семью ближних и дальних родственников куда? Во власть. Почему? Потому что они-то хороши, но даже им не очень-то можно доверять, надо приглядывать. Я уж не говорю про друзей. То есть возникает такая система времен неандертальцев и даже, может быть, эректоидов. То есть когда можно доверять только ближайшим родственникам, и то пока они не затеют тебя съесть. То есть вот примерно такая ситуация. То есть это примитивнейшая первобытная система, которая, к сожалению, работает до сих пор. Почему? Да по очень простой причине, потому что все живут по биологическим законам. И Трамп, и в Японии, где там наследственные дипломаты, наследственные правители, премьер-министры и прочее, прочее. То есть везде существуют такие или наследственно-финансовые, как в США, или, как у нас, наследственно-чиновничьи системы. При этом абсолютно не имеет значения, чем люди занимаются. Потому что, ну вот, наследственное чиновничество, например, в Академии наук, там второе, третье, иногда и четвертое поколение. Они ученые? Да нет, конечно. Это чиновничная такая система, которая передается по наследству. Они зачастую даже не знают, чем там, собственно говоря, они, по идее, должны заниматься. То есть это не имеет значения. То же самое там в министерских кругах и прочее, прочее. И чиновники, там, молодое поколение чиновников стремится туда для того, чтобы, собственно, заложить собственную наследственно-семейную чиновничью династию, которые будут дальше паразитировать на обществе, там, в той или иной мере, и что-то делать там. Военные такие же, так называемые династии, там, где из поколения в поколение как-то в одной и той же семье заводятся генералы, например. С чего бы-то они так заводились, когда никаких войн они не выигрывали, никаких сражений не планировали. Ну, с чего бы это? Ну, вот этот самый принцип. Он существует с незапамятных времен, много тысячелетий, и ничего не произошло. То есть дело-то в том, что, получается, объективности никакой в отборе людей нет. То есть бывало, конечно, так, что какой-нибудь поручик в царской армии или младший лейтенант где-нибудь на поле боя, там, когда там гибнут миллионы людей, вдруг что-то такое сделал и вдруг неожиданно потом стал аж полковником. Но это редкость. За заслуги реальные очень иногда награждают медальками, орденами. А вот в олигархи не берут. То есть имеется в виду чиновничьи, финансовые. Не обязательно у нас. На Западе все то же самое. Посмотрите, кто в составе правительств там наследственных во всем мире. Да все те же самые. А это что означает? А это означает, самое главное, что несмотря на различия социальной структуры разных сообществ на этой планете, социальное устройство-то одно и то же. То есть, если шкурку содрать, то мясо одно и то же. Эволюционно, эволюционные механизмы, семейные отношения, перенос генома. Естественно, что колхозам из родственников перенести геном в следующее поколение проще, да надежнее. И если один что-то там натаскал, то остальные чего делают? Вы думаете, они что, берут папины, дедушкины, прабабушкины деньги и идут создавать бессмертные шедевры науки, искусства, литературы? Я вас умоляю, нет. У нас есть опыт многолетней миграции из очень богатых восточных стран, богатых нефтью, в Англию, где из поколения в поколение воспроизводятся эти самые ребята, но, тем не менее, из них не заводится ни художников, ни писателей, ни ученых. То есть они сосредоточены на главном человеческом занятии, а именно еде, размножении и доминантности. Для этого специальные фирмы делают такие каталки, Ламборджини, там, всякие Феррари и прочее, прочее. Ну, надо что-то показывать окружающим. Там, обезьяны показывают красные задницы. Ну, а здесь, пожалуйста, вам демонстрируют большой красный там какой-нибудь Феррари. Ну, в общем, то есть получается так, что аналогия, к сожалению, полная. И шансов изменить эту систему нет никаких. Как бы это ни называлось, какой бы демократии она ни крестилась, что бы там ни было, как было, так и будет. И несмотря на всю имитацию, значит, демократических устройств, все равно это продолжается в том же самом виде из поколения в поколение. Обращаю ваше внимание, что и фашизм ничего не изменил. И, так сказать, даже превратившись в такое чудовище. Ну и такие авторитарные системы, как, например, Северная Корея, тоже ничего не меняет. Там наследственное правление. Обращаю внимание, что в советские времена, когда в условиях социализма перестреляли почти всех маломальски грамотных, умных людей, часть из них депортировали из страны. Ну и что произошло? Очень быстренько все возвратилось на круги своя, и появился тот самый чиновничий феодальная система, которую мы сейчас имеем. Наследственная, обращаю ваше внимание. То есть, получается, ни капитализм, ни фашизм, ни социализм, ни постройка коммунизма срочная ни к чему не приводит. То есть, как была система биологическая, так она и осталась. Значит, что же может на это на все, как на это на все может повлиять мозг? Совершенно ясно, что социальные концепции, философские, психологические и прочая всякая муть, которая носит название экономических устройств, приводит только к одному, к увеличению этого расслоения и до очередной резни, когда немножко условия немножко уравниваются. Отсюда обреченность всех этих подходов. То есть нам надо каким-то образом отказаться от биологического мироустройства, биологического, и перейти на разумный. То есть, ну, если мы считаемся сапиенсами, а так нас объединяет размножение, еда и доминантность плоскими червями. Ничего хорошего нет. Значит, как же нам это воспользоваться нашим собственным разумом для себя же самих, чтобы не вести вот такой скотский образ жизни и, самое главное, который приводит к самому существенному, к несправедливости. Ну, люди видят, что там, например, сынок каких-нибудь простых врачей с колоссальным трудом где-нибудь из провинции пробивается, с трудом достигает некоторых знаний, которые ему даже не хотят особенно давать, с трудом находит работу и живет. Ну, другой, там, сын чиновников каких-нибудь министерских, пожалуйста, он там с легкостью становится завклиникой, там, мгновенно, а то и большим каким-то центром. Хотя способностями вообще никакими не обладает, абсолютно. То есть почему? Несправедливо, несправедливо. То есть молодежь подрастающая является конфликтной не потому, что они такие невоспитанные, необразованные. Вы можете сколько угодно их воспитывать и образовывать, но если эта молодежь не будет видеть перед собой реальных, справедливых перспектив для своего личного роста, они рано или поздно придут с большой дубиной и спросят: ребята, а вы не устали от котлеток из черной икры? Ну и возникнет, естественно, конфликтная ситуация. Поэтому если у нас хотя бы есть какое-то чувство собственной безопасности и нежелание проводить конфликты, приводить к конфликтам, значит, государства, мы должны что-то придумать. И поскольку ничего не работает, то, что предлагается, там, патриотизм, воспитание, пацифизм, гуманизм, там, что угодно, люди в это не верят, потому что они выходят на улицу, и опять в Ламборджини сменил. Ну, что ж это такое-то? Ну, а, ну, и давай там на самокате как-то догонять. Ну, нехорошо. Поэтому нужна какая-то национальная, может быть, даже и планетарная идея, которая бы исправила наше биологическое бренное существование с длинным хвостом, который все время мешается в ногах и не дает нам двигаться, и позволил бы нам двинуться куда-нибудь в то самое светлое будущее. А светлое будущее, оно очень простое. На самом деле, это не только обилие колбасы, розовощеких девушек и разнообразных там мерседесов. Нет, оно является тем более соблазнительным, особенно для молодых людей, тем больше они в нем могут реализовать свои способности. А вот здесь самое главное – собака и порылась, как говорил наш один чуткий руководитель. Дело в том, что способность-то оценить как? Естественно, что у сына генерала способности будет в 5 раз больше, чем отставника майора. У сына майора отставного, конечно, способностей никаких не будет по сравнению с генеральским сыном. И вы догадываетесь, почему. Справедливость, она имеет вот такие странные аспекты в биологических системах. А вот если был бы способ как-то протестировать бы одного и того, и другого. Ну и тут на пользу приходят всякие полирографы, там, датчики добра, зла, там, честности, нечестности. Я вам рассказывал уже в одной передаче, как обманывать эти штуки. Потому что это все эти детекторы лжи, это профанация от начала до конца. Это трудоустройство психологов, у которых все время меньше и меньше возможности куда-нибудь пристроиться. Да как же объективно-то это определить? Засовывать в томограф по американской технологии бесполезно, но опухоль найдут в лучшем случае или кисту. Способности не определят. А как же, что же делать? И вот тут мы подходим к тому, о чем я бесконечно много и часто говорил. Значит, дело в том, что национальные идеи, да и планетарные, может быть, превращение человеческого сообщества, которое человеческое только по названию, а так оно скотское, в человеческое. Как же это сделать? Сделать очень просто. Надо определить способности людей, те самые, которые есть у всех. Абсолютно. Вопрос, как их использовать. Из-за того, что мы не можем подобрать человеку работу, он там становится дворником, как у меня спрашивают очень часто. А вот будет много людей ничем не способных. Неспособных нет. Каждая конструкция мозга уникальная. Вопрос, чем он занимается. Если он занимается тем, к чему его мозг не приспособлен, да, ему говорят, ну ты вообще никчемный. Вот давай на задний двор. Так это проблема не заднего двора, не способности человека, а проблема их определения. В этом-то все и дело. Нужно людям подбирать ту деятельность, которой лучше всего приспособлен их мозг. Это никак изменить нельзя. Можно нанимать там, как мы уже только что говорили, блестящих оксфордовских профессоров. А все равно выходит бабуин на выходе. Наши олигархи, которые насладились английской образовательной системой, это прекрасно все проверили на своих собственных детях и внуках. Что из них получается? Ну, зайдите в интернет, посмотрите. Легко, легко понять. То есть не годится эта система. От образования очень много чего зависит, но если у тебя есть для этого образования задатки. А так, учеба, пользоваться кредитной карточкой и, так сказать, не ходить под себя в общественном месте. Ну, как вы знаете, поскольку у нас туристов много, многие и этому научиться не способны. Так вот, национальной идеей должно что быть, или планетарной идеей? Попытка организовать систему прижизненного анализа способностей людей. Это у меня изложено в книжке «Церебральный сортинг». Кому интересно, тот почитает. Потому что церебральный сортинг у нас происходит все время. Мне скажут, ну вот вы такой, жестокость. Какая жестокость? Если человек со способностями будет писать музыку, а бездарь с композиторским дипломом ее писать не будет, может, музыка будет лучше? Нет? Мне кажется, будет лучше. Надо обучать музыке тому, кто способен ее синтезировать, то есть ее придумывать. Надо учить в консерваториях, ну, не всех Чайковских, ну, там, Дорогомышских хотя бы. Вот, например, с этого уровня хотя бы начинать. То есть людей вкладывать деньги, тогда возникнет та самая справедливость. Вы будете учить того, кто способен научиться, а не всех подряд, ожидая, что вдруг кто-то научится. Ну, правильно, вам будут опихать в те же самые музыкальные училища не гениальных талантов, а бог знает кого в больших количествах. Потому что папа, дедушка там брынькали на балалайке где-нибудь в Большом театре. Вот и все. Тоже справедливость никакой. Как только вы убираете точный способ определения способностей, все, у вас начинаются тут же коррупционные схемы, тут же начинаются родственники, тут же начинаются блатные и прочее, прочее, как было всегда и будет всегда. То есть нужно вводить церебральный сортинг. Церебральный сортинг для чего нужен? Не для того, чтобы кого-то сказать, кто и плохой, а ты хороший. Это идиотизм. Это сама постановка проблемы идиотская. Все люди разные. С этим надо успокоиться и перестать дергаться по этому поводу. Причем неважно, они, я уже говорил многократно, разные настолько, что среди, например, человека с определенной конструкцией мозга проще найти зачастую единомышленника, например, среди африканцев или среди китайцев. А сосед такого же цвета кожи и такого же цвета волос не будет ему заклятым врагом, что, собственно говоря, часто мы и видим даже среди родственников. То есть необходима объективизация оценки конструкции мозга для того, чтобы человечество развивалось по разумным законам, а не по родственникам, не по родственным системам пещерного образца, как происходит у нас, как происходит на, как во всем мире. То есть, вот. И в результате молодежь способная не может никуда пробиться. Над ней несколько метров железобетона могучего, состоящего из родственников, связей, денег и прочего. И никогда они через это не пробьются. Те редкие случаи, когда это удается, все люди говорят, вот видите, у нас общество равных способностей, видите, из 10 тысяч гениев у нас пробился один, и мы теперь его все используем. Эти самые неспособные используют гения. И хвастаются, говорят, вот видите, как мы ему помогли. А то, что они 9999 уничтожили для того, чтобы не создать себе конкуренцию, об этом они тихо молчат. То есть для любого государства, для планеты в целом, что нужно сделать? Нужно сделать очень простую вещь. Использовать мозг, которым мы обладаем, в отличие от всей остальной природы, для того, чтобы заниматься синтетической деятельностью, задавать того, чего не было в обществе и природе. Тогда будут проблемы решаться. Не надо имитировать решение проблем для того, чтобы заработать на колбаску, как это сейчас видно каждый день по радио и телевидению. Это имитация. Где реальные созидатели? Их нет, не видно. Есть ловкие пиар-менеджеры, которые продают тухлые научные проекты, там, 25-летней давности, и хвастаются для того, чтобы еще получить денег. Опять биологический закон. Объективизация невозможна. Поэтому, конечно, церебральный сортинг, то есть оценка прижизненная людей, это единственный разумный выход, который может сегодня предложить наука. Никакие не психологические тесты, не IQ и прочие всякие глупости, о которых я уже многократно говорил, а только объективная оценка реальной конструкции мозга. Что для этого нужно сделать? А теперь что делать? Любимый тезис. Ну, для этого нужно сделать две параллельных, даже три параллельных вещи. Достаточно простых и дико дешевых. То есть постройка 10 километров какой-нибудь шоссе обходится у нас дороже. Ну, потому что километр миллиард, по-моему, да, дороги стоят. Ну, уникальная страна, в которой цена дороги, по-моему, дороже, чем постройка каких-нибудь гигантских проектов космических. Вот, вот у нас, представим себе, что у нас есть ресурсы. Чем надо сразу немедленно заняться? Надо немедленно остановить уничтожение человеческих мозгов. По всей планете талантливые, гениальные люди мрут, как мухи. И в нашей стране тоже. Гении со справкой. Не пиар-гении, о которых обычно там вспоминают после того, как они... А реальные. Нужно искать умных, способных людей, не пивунов и плясунов. Это тоже очень важно, конечно. Потому что эти орликины и клоуны, они, конечно, должны развлекать. Но мы должны искать не их. Мы должны искать тех, кто может решать неразрешимые задачи. Вот этих гениев мрет довольно много. Нужно организовать то, что хотели организовать коммунисты в голове Владимира Ильича Ленина, который должен был стоять вместо храма Христа Спасителя, то есть пантеон мозга. Для чего этот пантеон мозга нужен? Для того, чтобы были образцы людей с выдающимися способностями. Причем эти образцы должны быть не психологический портрет, который является просто идиотическим слепком самих исследователей, а не человек, которого они изучают. А нужен реальный мозг с реальными конструкциями. Для чего? Для того, чтобы, несмотря на то, что сейчас приборного парка нет, начать исследовать их особенности. Эта работа проводилась довольно много, и большой материал накоплен То есть мы знаем, на что опираться. Это не поход в пустоту, в обещание. А-ля венчурный проект, давайте мы сейчас объявим и разбежимся. Мне, кстати, предлагали это сделать неоднократно. Вот. Нет, это не пойдет, потому что нужна должна быть и политическая воля. Потому что, естественно, как только такая штука затеется, даже при наличии денег, тут же ее закроют. Почему? Потому что у меня такой опыт есть печальный. Все время об этом спрашивают, объясню. До выхода книжки «Изменчивость и гениальность» я в течение 5 лет обивал пороги различных, скажем так, небедных людей и различных людей, которые обладали возможностями организовать такое политическое решение. Естественно, это не самые верхние лица, поскольку до них доступиться, как вы понимаете, невозможно. Результат. Значит, в конце концов, после одного такого заседания, где сидели очень, так сказать, важные люди, мне было сказано, через 3, я им доложил все, что знаю, через 3 часа собственного совещания, они сказали, ну, вы знаете, это здорово, но решиться мы на это не можем, поскольку, а что будет с нашими детьми и внуками? То есть они почувствовали уровень своей некомпетентности до такой степени, что испугались. Ну, в результате я опубликовал книжку «Изменчивость и гениальность», где изложил основные концепции этого подхода и те фактические материалы, то есть конкретные измерения отделов мозга, которые определяют те или иные человеческие способности, то есть морфологические основы гениальности, которые делают нас всех индивидуальностями, личностями, отдельными от других. Ну, естественно, у нас в стране это не самое популярное чтение на свете, хотя уже, если мне память не изменяет, вышло 3-й тираж. Но первый тираж ушел, как у нас любят говорить, в цивилизованные страны. Что позволяет надеяться на то, что в ближайшее время там займутся без нашей помощи. Ну и без моей, естественно, потому что я не рассчитываю, как это любят, знаете, ученые, возглавить и повести вперед очередной колбасный поезд. Я думаю, что я как раз писал для того, чтобы могли обойтись без меня. И я думаю, что в ближайшее время это начнется, все признаки этого уже есть. Они косвенные, но они есть. Значит, то есть возникнет у кого-то, возникнет инструмент. Лучше бы, конечно, чтобы у нас возник. Мы его придумали, в нашей стране было разработано. Конечно, хотелось бы как-то патриотично, что родине помочь, что называется. Но что-то меня терзают смутные сомнения, потому что наши, по-моему, еще больше, чем на Западе, боятся того, что выяснится, а способные вы, ребята, или не очень. Ну, а то и доберутся-то их голов, там выяснится, что там вакуум космический. Что делать будем? Поэтому я думаю, что сделают не у нас, конечно. У нас просто нету там 3-4 миллиардов долларов на такую ерунду. Ну, это примерная цена вопроса. Ну, вот, перспектива поэтому такая размазанная. Поэтому я говорю не национальная, а планетарная идея. Национальная у нее была возможность стать там лет 12-13 назад. Теперь уже, ребята, нет. Быстрее всего придется догонять очень сильно. Ну, вот, или просто начинать интересоваться очередями за мылом и веревками. Потому что вполне понятно, что последствия такого события, введения такой штуки, как церебральный сортинг, они будут катастрофичные. То есть в этом случае никакой ООН не нужен. Ни в прошлом Лига наций, никакой там НАТО. Зачем? Зачем это все нужно, если у нас ситуация на планете будет такой, что будут появляться целенаправленно отобранные из миллионов интеллектуалы, которые умеют решать проблемы так, что вы даже не заметите о том, что происходит. То есть более страшного, если говорить военным языком, более страшного оружия придумать невозможно. Все произойдет тихо и спокойно. Просто одни люди исчезнут, другие появятся. Вот потому что система отбора гениев подразумевает такие решения, которые до сих пор никому не приходили в голову. Это не копирование там, образцов оптической деятельности японцами 80-х. Это не копирование там, электроники. Нет, это нельзя скопировать, нельзя повторить. Каждый такой человек уникален и ценен именно своей уникальностью. Если его использовать по прямому назначению, то есть не как микроскопом гвозди забивать, а поручить ему то, к чему он лучше всего приспособлен, то, естественно, он будет там летать, как выдающиеся летчики, он будет стрелять, как выдающиеся снайперы, и будет разрушать мировую экономическую систему, как лучшие экономисты типа Сороса. То есть вопрос личной специализации, личной гениальности. Колхозами такие вещи не делаются. Человечество двигается вперед благодаря уникальным единицам, которые противостоят, как правило, всему сообществу, в котором выросли и в котором сложились. Поэтому, как мне кажется, что вот такой выход из исследования мозга был бы полезен человечеству, пока еще не поздно и пока хоть что-то можно изменить в этой истории. А теперь новости.
Узнайте все тайны, которые хранит в себе ваш мозг. Куда движется человечество на пути эволюции интеллекта, расскажет профессор Сергей Савельев в программе «Вынос мозга».
Мы продолжаем нашу передачу. Здесь пришло довольно много смс-сообщений, и в Телеграм пришло, значит, ну... Такие вопросы есть интересные, есть не очень, есть кратко могу ответить. Как вы относитесь к работе Дезмонда Морриса? «Голые обезьяны»? Хорошо отношусь. Он один из первых обострил внимание на том, что мы все-таки обезьяны больше, чем люди. Молодец, но там, конечно, особенно то, что касается мозга, представления, мягко говоря, пещерные. Значит, о профессоре Силуянове, таких профессоров... довольно много, которые повышают выносливость мышц. Я напомню, что мышцы могут иметь конечное количество сокращений. Сделать с этим ничего нельзя. Тот, кто в это не верит, и хорошо, не верьте ни в коем случае. Наша передача, как и мои книги, не для всех. Продолжайте тренироваться, только потом не жалуйтесь. Вот. Есть люди, конечно, индивидуально в очень хорошем состоянии, всю жизнь могут тренироваться интенсивно, а кто-то на этом интенсивности может быстро и умереть. Значит, есть вопль, чувствуется, что побаивается человек церебрального сортинга. А судьи кто? Вопросительный знак. Кто будет выносить вердикт о соответствующей пригодности? Соответствующая пригодность будет висеть в том самом горячо вами любимом интернете. И, пожалуйста, вот сделал Петров сканирование мозга. Вот в интернете, там зрительные области у него... как у пьяного таракана. Все отлично. Значит, смотрим дальше. Височные области опять близкие к нулю. Зато чего у него там? Огромные речевые области. Управление моторной гортанью. Координация речи. Куда его? Его, конечно, мы сразу же сажаем на Первый канал. Пусть читает. Там у них есть такие комментаторы, на самом деле читуны. Вот он пусть телеведущему говорит хорошо поставленным голосом, уверенным в себе и в будущем всей планеты. Вот так. Естественно, это все должно быть делать абсолютно открытую, потому что как только вы там это сделаете закрытым, тут же придут такие маленькие мужички с лохматенькими коротенькими пальчиками, которыми очень удобно считать купюры. Они в свое время в 90-е пришли на телевидение, вы знаете, во что телевидение превратилось. Поэтому, естественно, это все делать надо абсолютно открыто. Но будет делаться вначале именно закрыто, именно с военными целями, поэтому справедливости поначалу не дождешься. Значит, Максимов, Андрей Максимов, хороший мужик, он хорошо ведет передачи, неплохо. Правда, здесь я его несколько раз обидел в Санкт-Петербурге на конференции, посвященной на этом, на диспуте, посвященном всяким религиозным вопросам. И сам я ни психологов, ни философов не очень люблю. Ну, то есть я их очень люблю в качестве анатомического материала, но в качестве их, так сказать, писанины это интересно, это история науки. Наверное. Он считает, что надо ориентироваться на чувства. Когда ориентироваться вообще не на что, конечно, и чувства подойдут. В конце концов, они отражение мозга. Тут он прав. Ничего страшного нет. Годится. Вот. А будет церебральный сортинг, тогда будет разговор. Здесь всякие про конкретные вещи о том, что вот мать с первых дней беременности есть аспирин. Надо смотреть, что за мать. Может быть, мать это какая-нибудь большая кулеврина, килограмм на 120. Тогда ничего может. Но надо посмотреть, какой у него метаболизм, обмен. Просто так пить ничего не надо. Обращайтесь к врачам. Это очень опасно. Особенно при беременности. Что вы предлагаете, уже давно реализовано в Японии, где интеллектуальные способности людей детально еще с детского сада и в соответствии с ними приписывают детям образование и жизненный путь, который наиболее точно соответствует их способности. Ребятки, почему в Японии все время до сих пор прут чужие разработки или их покупают? А? Своим этим подходом замечательным. Я, кажется, у меня язык стерся объяснять, что человек это такая ужасная тварь, которая имитирует чего хочешь. Почему дети гениальные плодятся у полоумных родителей, как тараканы на грязной кухне. И они с ними выскакивают, показывают чудеса, там ложки приклеивают к колбу, там еще чего-то, там какие-то невероятные способности. Великие поэтессы рождаются со скоростью звука. Куда-то потом девается это все. Я участвовал в этих проектах 40 лет назад. Потом бомжами находил этих людей. Как вы не понимаете, что если у вас не будет объективной системы оценки, все остальное вранье и имитация, особенно дети. При внимании взрослых они будут вам имитировать все, что угодно. В этом ужас так называемых социальных инстинктов, которые возникают, если детей выращивать в определенной среде. Опыт этот был. Гитлер-Югент. Сегодняшняя Украина. В советские времена спецшколы для будущих офицеров и прочее, прочее, прочее. В Америке то же самое. Это разрушает детскую психику раз и навсегда. Надо не заставлять их принимать некие наборы социальных инстинктов, а нужно выявлять их способности и только тогда направлять в нужное русло. А мозг созревает медленно. И это у меня тоже язык на эту тему стерся, я продолжаю его стирать. Вот вышла книжка. Называется она «Морфология сознания». Это сигнальный экземпляр. Она в продажу поступит недели через две. Дело-то в чем, что там я специально разбираю для женщин, для девушек, которые меня ненавидят лютой ненавистью, совершенно правильно делают, потому что я говорю о них правду, к сожалению. Она не очень красивая. Специально написана эта книжка о том, как человеческий мозг, его нейроны, межнейронные связи, органы чувств начинают созревать еще в утробе матери, то есть в животике. И потом, что происходит с детьми, когда они рождаются, и как созревает их мозг в дальнейшем. Примерно до полового созревание. Это первый том, потом будет второй. То есть он когда-нибудь будет, я его надеюсь доделать. Он написан, ну, так сказать, сырой очень. То есть это специально для того, чтобы понимать, как у нас формируется мозг, чтобы не мучить бедных детей. Там всякими ужасами, заставляя их делать то, что у них мозг еще не может в принципе. А наши бесконечные психологические эти практикумы, всякие тренинги и прочее, наполнены этой... этими ужасными событиями, то есть этими предложениями, которые не столько помогают развить ребенка, сколько окончательно приканчивают его все способности, которыми он обладает. Вот для этого написана такая книжка, она вот появится через пару недель в продаже. Значит, теперь у нас здесь есть всякие вопросы, давайте попробуем ответить. Да, я вас слушаю, вы в эфире. Задавайте свой вопрос.
Ага,
здравствуйте.
Скажите, вот... Вы написали уже не одну книгу,
да.
И каждую неделю готовите материалы, видимо, по передаче.
Конечно, обязательно.
Вот, которую ведете на радио. Значит, продолжайте заниматься научной деятельностью. Вот
да.
Скажите, как вы боретесь с ленью?
С ленью? Ой, вы знаете, лень, она меня разрушает страшно. Я человек ленивый. Если была бы возможность, я бы, наверное, бы так бы и... Я бы полежал бы на диване пару лет, если честно говоря. Ну, и, может, возраст уже. Но я могу сказать такую вещь, что, конечно, лень, она вещь страшная. То есть она разрушает чрезвычайно, и на меня действует так же точно. Иногда просто нету никаких сил поднять себя, заставить работать и заниматься тем, чем я занимаюсь. Но ее можно научиться преодолевать. Это всегда очень тяжело. Но проще как-то обманывать мозг. У нас будет специальная передача, а то, может быть, и две, как раз они начнутся через некоторый перерыв в ближайшем будущем, о том, как обманывать самого себя. Потому что здесь и приходят вопросы не только от вас. Это лень, это способ энергетической защиты мозга. Я вот потратил кучу времени о том, чтобы рассказать вам, как устроена сосудистая система. И что она очень лобильна, что наш организм такой жадный, такой скраденный, что он, даже если мозг вы запускаете работать, например, ну, запустили двигательные отделы, так он их только их кровоснабжает, чтобы, не дай бог, лишняя кровь не попала в ассоциативный. А то вы там, прыгая, играя в волейбол, не дай бог, начнете думать о чем-нибудь высоком и додумаетесь. То есть мозг защищается от любой деятельности. Или вы начинаете думать, он, что будет кровоснабжать вас, да упаси бог, двигательный отдел не получит ничего или следовое количество крови. То есть мозг очень защищен. И лень – это естественный биологический процесс, который позволяет экономить энергию на мозге. Мозг, я уже говорил, самая дорогая часть нашего организма, очень дорого обходится. Если вы начинаете думать интенсивно, напряженно, то это четверть всей еды, питья, и там больше 30% всего кислорода организма, такую маленькую штучку, кило 300 в среднем. Вот поэтому получается, что организм пытается его отключить всеми силами. Как удается так обманывать легко такое количество людей? Вы посмотрите, что творится-то. Там показывает там какой-нибудь наш этот заклинатель змей, который лечит от всех болезней. Там свое мягкое место по телевизору говорит, кто прикоснется три раза успеет, тот вылечится от всех болезней. Смотрит 2 миллиона человек, там 100 тысяч вылечилось от всего. Ну, это ужас же. То есть мозг ищет всегда самых дешевых решений, не самых разумных, не самых перспективных. Потому что для обезьян завтрашнего дня нет. Откуда у нас проблемы? Первый тезис. Завтра может не наступить никогда. То есть вы сегодня живете последний день. Значит, они об этом нечего думать. Значит, пролонгированный горизонт планирования дальше 2 недель вообще обезьянам не характерен. Колоссальные усилия нужно прилагать. Усилия – это расходы мозга. Расходы мозга – это сразу что? Вы не получаете наркотиков, потому что любое снижение энергетических расходов мозга вызывает что? Выброс внутренних наркотиков, хороших, каннабиоидов, опиоидов и всего остального. И человек млеет. Чем меньше думает, тем больше млеет. Отсюда такая религиозность, распространенная во всем мире. Потому что все готово, и думать не надо. Есть готовый алгоритм, вперед с песнями. То есть вот в чем проблема. И эта биологическая система, вы правильно задали вопрос, что делать с ленью? Вот с ней, это, насколько вы человек, определяется масштабами того, насколько вас поглотила лень. Если поглотила совсем, все, начинайте шарить сзади, ищите хвост. Если вы все-таки ее преодолеваете, то вы как-то очеловечитесь. То есть природа, как в одной из повестей Стругацких, она противодействует познанию так интенсивно, так мощно, такие инструменты задействуют, чтобы вы оставались животными, что с ними очень трудно бороться. А поскольку у нас продолжительность жизни ничтожная, то, значит, соответственно, и каждое следующее поколение сталкивается с тем же самым. Что делать-то? Я поэтому эти книжки пишу, чтобы, может быть, кто-то поймет, что с ним происходит лично, персонально. Это без обмана. Ну, давайте примем еще один звоночек. Да, я вас слушаю. Да-да, задавайте свой вопрос.
Добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот интересно ваше мнение по поводу того, когда ловили Чикатило, был привлечен к расследованию психиатр, который составлял его психологический портрет на протяжении нескольких лет. Вот. И в итоге очень многое совпало именно вот с прошлым Чикатило, с его повадками.
Да-да-да,
с
понятно,
его...
да.
Да, вот прокомментируйте, пожалуйста.
Ну, во-первых, как вы знаете, по отделу Чикатило было уничтожено несколько человек. Так, для минуточку. То есть насчет успешности это одна сторона дела. А расследование Чикатило привело к тому, чтобы пострадали невинные люди, причем невозвратно, их уже оживить не удастся. Это раз. Во-вторых, когда мы имеем дело с каким-то конкретным человеком, то по особенностям поведения можно очень многое действительно узнать, когда есть достаточная фактология. Напомню, что Чикатило не просто убивал своих жертв, он ими еще и закусывал, я об этом в одной из передач говорил. Так что это очень характерные признаки поведения, которые, да, действительно, хороший опытный психиатр, достаточно вменяемый, знающий предмет очень хорошо, да, действительно, может догадаться. А вот генетический анализ, как вы знаете, из замечательного фильма одного из наших корреспондентов, ведущих на Ощупь, полностью провалился. Они там в Америке как раз серийных убийц анализировали. Ну и, конечно, американцы. Как же они новейшие технологии-то не используют? Конечно, нашли генетическую закономерность, то, что вот эти все убийцы, они, оказывается, имеют особенности генома. Дичь полнейшая. И когда нашли остатки, там, следы волосяных луковиц Чикатило, сделали этот анализ, я поспорил с этим человеком, с этим журналистом, о том, что передача закончится тем, что если я прав и считаю, что никакой генетической предрасположенности нет, ну, кроме тяжелой шизофрении наследственной, которая бывает, конечно, то он закончит фильм тем, что скажет, что да, действительно, генетический подход, который осуществляется в Европе и в Америке по доказательству генетической предрасположенности серийных убийц, является фикцией. Естественно, я оказался прав. Естественно, фильм закончился тем, что, ну, конечно, это все генетически детерминировано, только мы об этом не знаем. Стыдно признаваться, господа, стыдно. В своем позоре, как вы понимаете, даже в такой ситуации люди признаваться не любят. Поэтому, да, действительно, психологический портрет можно составить, да, действительно, но только не психологом, а психиатром. То есть не надо путать объективную, так сказать, объективное занятие с развлекательным. То есть это разные вещи. Давайте еще примем один. Вот у нас редко звонит человек. Да, я вас слушаю. Задавайте свой вопрос.
Здрасте. А вот здрасте. О метаболизме алкоголя в клетках мозга. Полезнее ли алкоголь, меньше ли отходов, чем от глюкозы?
Да, понял. Да, используется. Алкоголь используется, но, к сожалению, там есть тонкости. Там отходов-то поменьше. Действительно, если взять биохимию подробненько рассмотреть, то формально как бы получше. Но проблема заключается в том, что, как всегда, понимаете, все, кто фальсифицирует эти истории с алкоголем, с его полезностью и вредностью, они всегда забывают об одном. Есть параллельные процессы. Алкоголь метаболизируется хорошо, но от него в результате там сложных длинных ферментативных реакций откладывается немного больше всяких метаболитов, которые из нейронов не выводятся. То есть еда быстрая и неплохая, но, к сожалению, побочные продукты накапливаются в нейронах и не выводятся никогда. Поэтому у боевых алкашей, ну, больше 10 лет тренировки, обычно в нейронах там накапливаются вот эти продукты распада в отдельных таких, как бы, мешочках, которые, собственно, говорят о том, что этот человек не просто ел, пил, но еще злоупотреблял алкоголем. Так что, да, вы правы, меньше продуктов, но много побочных отложений, которые не полезны. К сожалению, работа нейрона все равно ведет его к смерти. Ничего другого не будет. Просто вопрос, какой скоростью. То есть не надо злоупотреблять ничем. Ни сахаром, ни алкоголем. И тогда все будет хорошо. Будет более-менее поддерживаться естественный баланс. Давайте еще ответим на один вопрос. Да, я вас слушаю. Задавайте свой вопрос.
Алло, здравствуйте, Сергей Вячеславович.
Да, здравствуйте
еще раз, очередной раз. Я часто смотрю ваши передачи, мне они очень нравятся. Я хотел задать один большой вопрос, который терзает многих слушателей, телезрителей. Скажите, пожалуйста, Сергей Вячеславович, вот гусеница, которая поедает лист, у нее же тоже есть нервная система. Угу. Если она когда станет бабочкой...
Да, брюшная нервная цепочка, да, достаточно развитая, да.
Да, она изменится в себе самой, то есть это что-то влияет между тем, кем она была, и тем, кем будет. Вы можете ответить?
Да, попробую, конечно. Дело в том, что я немножко знаком с предметом, потому что огромный кусок жизни я посвятил энтомологии, в том числе поведению насекомых, по устройству их. В моей книжке «Происхождение мозга», там есть большой раздел о возникновении вообще нервной системы и цепочечных нервных систем, как у позвоночных, так и беспозвоночных. Ну, книжка старая, она уже вышла больше 10 там, или 15 лет назад. К сожалению, переиздаваться, я боюсь, она не будет, поэтому некоторые трудности есть. Но, тем не менее, значит, что происходит с гусеницей бабочки? Идет так называемая, во-первых, гусеница. Это сегментарное строение нервной системы. Это брюшная нервная цепочка. У нас как? У нас, если поставить нас на четыре точки, на четвереньки, то у нас позвоночник будет лежать высоко, а значит, над ним будет спинной мозг, который заканчивается головным, то есть общая конструкция. Насекомые имеют совершенно другую конструкцию. У них окологлоточное нервное кольцо, то есть рот окружен нервными ганглиями, то есть связями, отростками нейронов. И сверху лежит три таких отдела. Там прото, дейта и тритоцеребрум, плюс нейрогемальный орган, который через гормональную систему руководит организмом. Дальше вся эта штучка спускается вниз, и каждый сегмент насекомого, например, гусеницы, там такие они сегментиков стоят, это управляет собственным ганглием, который в виде двухцепочечной системы тянутся вдоль всего тела. Отлично. То есть вопрос, как я понимаю, сводится к тому, что вот гусеница, превращаясь в бабочку, как у нее там сознанием? Ну, как, к сожалению, значит, не так хорошо, как в знаменитой книжке «Баранкин будь человеком», а о том, как мальчик ленивый превращался в бабочку своим товарищем. Немножко не так. К сожалению, вот этот метаморфоз, когда эта гусеница, наевшись, окукливается, значит, превращается в куколку, там большинство органов и систем, которые были очень важны и эффективны для питания гусеницы, они меняются. То есть клетки сохраняются, но само содержимое становится таким полужидкой с центрами как бы кристаллизации, то есть морфогенеза. Это хорошо исследованный вопрос. Надо сказать, что на этой фазе как раз куколки тутового шелкопряда очень вкусные. Всячески советую на шпажках их обжаривать. В общем, приятнейшая вещь. Ну, некоторые извращенцы зашпаривают кипятком молодые куколки тутового шелкопряда. Но это уж совсем эстеты, в основном в Таиланде этим балуются. Вот. А так, вот этот момент, там что внутри? Там клетки, белок, липиды, то есть ну, все очень хорошее, полезное. К тому же беспозвоночные. А потом начинается формирование несколько иной нервной системы. Там каркасик как бы остается небольшой, но постепенно он заменяется. Потому что у бабочки голова, значит, дальше грудь и брюшко. И там, значит, эти ганглии сливаются, то есть нервная система компактизуется, перестраивается довольно интенсивно. Увеличиваются даже головные части, то есть там устраивается такая довольно сложная система. У некоторых насекомых в головном ганглии, там нет внутри полости, это не мозг, это ганглий, там образуется много слоев, там так называемые грибовидные тела сформированы, и там может возникать 12-17 слоев нейронов. Напомню, что по сравнению с нами, конечно, они гении, поскольку у нас всего 6 слоев нейронов в коре. Вот вам, пожалуйста. Вот это все перестраивается, и, конечно, такая колоссальная перестройка стирает, по сути дела, из памяти все, что было у гусениц. То есть вопрос интересный, поучить гусениц, там, смотреть, соображает ли об этом бабочка, но биология-то бабочки уже совсем другая. Она там нектар пьет. Ну, есть, конечно, коварные бабочки, которые там пропихивают свой хоботок, там, пытаются пить кровь. Даже у нас такие есть, которые с удовольствием не откажутся от крови. Но, тем не менее, в основном это растительные такие ядные, достаточно простые существа, которые пьют там нектар. На некоторые вообще никак не питаются и просто погибают. Но нервная система полностью перестроена. Результат этого всего, конечно, то, что думала гусеница, бабочка уже не думает. Это понятно. Перестройка слишком глубокая. Конструкция радикально меняется. То есть опыт гусеницы, боюсь, перенести к бабочке невозможно. И биология другая, и поведение другое. Там главное есть и накапливать жир, а здесь, ну, найти самца или самку, как-то спариться и как-то спрятать свою икру для того, чтобы появились новые гусеницы. То есть, к сожалению, ответ отрицательный. Я думаю, что каких-то преемственностей поведенческой не бывает. Напомню про детей. Они же не помнят ранние годы вообще ничего. Почему? Да потому что в их головном мозге, в человеческой коре, также происходит очень интенсивная перестройка связи. То есть они что-то запоминают так, сиюсекундно, а потом это исчезает. И поэтому первые воспоминания, кстати говоря, их описываю в этой книжке, людей большинства, они связаны с какими-то сильными потрясениями, которые закреплены массой связей, в том числе синаптические, в нейронах, которые не изменяются. Или к ним обращается, благодаря этому они все время воспроизводятся. То есть у нас, у дети, по сути дела, та же самый переходный период от гусеницы к бабочке, потому что глубокая перестройка нервной системы после рождения не позволяет помнить то, что там было в утробе матери, и не позволяет запоминать то, что происходит в первые годы после рождения. Ну, давайте, еще есть вопрос. Да, я вас слушаю. Задавайте свой вопрос. Да-да. Задавайте. Ну, к сожалению, у нас не получилось. Давайте другой. Задавайте свой вопрос. Я вас слушаю.
Спасибо вам за программу. Огромная благодарность, Алё. И будьте любезны.
Я вас слушаю.
У меня такой довольно примитивный вопрос. Вот когда возникает вот этот поток неосознанный в голове, когда, допустим, идешь к метро, какими приемами его заменить, чтобы тренировать мозг?
А, я понял. Когда, значит, тренировать мозг довольно просто. Вот я могу рассказать о том, как я делаю, как делают некие мои ученики, которые со мной работают. Ну, не из-за того, что они какие-то ученики. Там, я никакой не гуру. Я обучаю, как думать, использовать собственную голову. Стараюсь на личных примерах, потому что так плохо доходит. Человеку иногда надо разбить носик, чтобы научиться смотреть под ноги. Дело в том, что мозг сам работать не хочет. Спонтанно он будет все время вас переводить стрелки ваших мыслей на три простых вещи. Еда, размножение, доминантность. То есть деньги, семья и ваша по социальной позиции. Вот это он вас будет тиранить всю жизнь. Отказаться от этого можно только с достаточно мощным волевым усилием или подменой. Попытайтесь подсунуть ему какое-то интересное занятие, неразрешимое, не кроссворды, конечно. Попытайтесь заниматься хоть чем-то творческим, хоть пичворком, в конце концов. Сшивайте из кусочков ткани пододеяльники. У меня висит фильм на сайте об этом. Ну, нет, я не знаю, займитесь еще чем. То есть надо, чтобы вас глодала какая-то мысль, какая-то иная, кроме того, как обошелся ваш зять с вашей любимой дочерью. Вот это является основой. Если вы не будете думать о биологических процессах, мозг постепенно отвыкнет от этой пакости и, может быть, станет более разумным. Ну, а на этом мы заканчиваем сегодня передачу. Переходим к новостям. До свидания.